Прямо читали встречу Кришны жителями Вриндавана на поле Курукшетра. Мы почти закончили эту главу. Мы почитаем главу, которая называется «Кришна уезжает в Двараку». Хотите? Только запоминайте все. Вскоре после возвращения Кришны из Вриндавана, Джарасандха во главе огромной армии осадил Матхуру. Вражеские силы, окружившие город, напоминали безбрежное море из людей, оружия, колесниц и животных. Несмотря на это, Кришна и Баларам будто в насмешку выступили навстречу Джарасандхе с гораздо меньшим войском. В жестокой битве братья уничтожили армию Джарасандхи, но ему самому жизнь сохранили. Все цари фактически после убийства Камсы, Кришна был Камсы, они ополчились против Кришны. Камса был главным вождем был. Демонические силы. Объединил все демонические силы того времени Камсы. Поскольку Кришна убил Камсу, то все цари решили убить Кришну. Город Матхуру осаждали множество раз. Но Кришна Баларама, Джарасандха был самый сильный царь того времени, пожалуй. Будто бы в насмешку выступили на встречу Джарасандхи с гораздо меньшим войском. В жестокой битве братья уничтожили армию Джарасандхи, но ему самому сохранили жизнь. Тот униженный решил удалиться от дел и совершать аскезу. То есть князь саньясу решил. Вот как видите, демоны становятся святыми. Когда неудачи в жизни, они принимают саньясу. Называют это саньясу. Только внешние отличия. Внешние причины не благоприятствуют, я ухожу в монастырь. Непривязанность к Кришне, не поэтому. Потому что неудача кругом. Он решил удалиться от дел, совершать аскезу, но другие цари убедили его продолжать войну с ядовыми. То есть его монастырь не удался. Его все же убедили продолжать. Он нестабильный был в духовной жизни. И глупый Джарасандха, или нестабильный, то же самое, решил вернуться к себе в столицу и собрать вторую армию, чтобы отомстить за унижение. Повторное нападение Матхуру кончилось для него ничуть не успешнее первого. Вновь несчастный Джарасандха потерял всю армию и был опозорен. На этот раз его враги просто проигнорировали его, как лев не замечает шакала. Однако Джарасандха не терял надежду. Побуждаемый высшей душой, он возвращался в Матхуру 17 раз. Всякий раз со все большей армией. Все военные силы собирал туда, чтобы быть уничтожен 17 раз. Почему же Кришна вдохновлял Джарасандху вновь и вновь нападать на Матхуру? В самом начале военной кампании Джарасандхи Кришна увидел его огромную армию с крепостного вала Матхуру и подумал: «Моя миссия – убивать злодеев этого мира и защищать преданных. Но в этой битве я не стану убивать Джарасандху, потому что в будущем он наверняка соберет против меня еще больше воинов». Он был хороший организатор. Кришна решил не убивать. Был полезен. Хороший менеджер был. Так он придет ко мне множество демонических царей этого мира. Я перебью их здесь, одно за другим, даже не выезжая из Матхуры. Это удобно. Одного менеджера и все. Кришна очень конструктивно мыслит. Он еще лучше менеджер. Перед самым началом 18-го сражения с Джарасандхой орды варваров, возглавляемые Калаяваной, тоже осадили Матхуру. То есть вместе они. Кришна обратился к Балараме. Теперь опасность угрожает ядом с двух сторон. Яваны осадили нас. И через день-другой начнет свою очередную атаку царь Магадхи Джарасандха. Уже по плану известно. День-другой он снова будет здесь. Баларам ответил: Если Джарасандха нападет на нас во время нашего сражения с Калаяваной, он может перебить наших близких или увести их в плен. Поэтому, заключил Кришна, мы должны немедленно построить неприступную крепость и оградить наших родственников от опасности. После того, как был выработан план действий, Кришна использовал свою верховную власть и позвал Вишвакарму для исполнения своего с Баларамой божественного решения. Вишвакарма возвел город в море, окруженный неприступным фортом 12 йоджан в окружности. Сколько одна йоджана? Сколько? 13. Кто больше? 18. 13-18 между этими. Почему-то мы имели представление, я не помню. Итак, 12 йоджан в окружности город был. Не так много. Чтобы украсить город райскими чудесами, полубоги преподнесли Кришне дары с небес, в том числе зал собрания Судхарму и дерево Париджата. В зале Судхармы никто не чувствовал старости, болезни или никаких неудобств или страданий. Кто входил туда? Это был подарок с райских планет. Так, в мановении ока к западу от Саураштры появилась Дварака, необычайный город в море. Дварак украшали широкие улицы, великолепные парки, райские сады. Золотые городские ворота венчали хрустальные башни. Стены домов также были золотыми. Полы выстланы изумрудами, а крыши инкрустированы драгоценными камнями. У нас все из бетона нынче. Сокровищницы, кладовые, хлева были выстроены из бронзы и серебра. Сарай это. Сарай это и серебро. Когда мы были в Южной Индии, храм Баладжи, вся эта площадь храмовая была, щели между камнями залиты были серебром, а купол влитого золота. С прошлой Калиюги храм стоит. Очень богат. Трудно представить, что такие богатства были в то время. То есть сохранился купол из литого золота. Итак, хлева, кладовые, сараи были из бронзы и серебра. Как только Кришна убедился, что Дварака надежно защищена и оснащена всеми мыслями и удобствами, он призвал свою мистическую силу, чтобы перенести туда всех своих родственников. В ту самую ночь, когда Калаявана подступил к стенам Матхуры, Кришна перенес спящих ядовов в Двараку. На восходе солнца ядовы пробудились в изумлении, обнаружив себя в золотых дворцах какого-то островного города. Переезд Двараку, несомненно, перенес мир в неспокойную жизнь ядовов. Теперь они были в безопасности и ежедневно созерцали чудесные развлечения Шри Хари. Ядовы дивились своей великой удачей, думая, как чудесно, что Верховный Господь член нашей семьи. Неплохо было бы нам тоже к этой семье присоединиться. Мы тоже так рассуждали каждое утро, как чудесно, что Кришна наш родственник. Иными словами, ядовы всегда осознавали, что Шри Кришна – это высшая личность Бога, ставшая членом их семьи. Таким образом, их любовь к Кришне, смешанная с благоговением перед его божественностью, отличалась от спонтанной сладости любви Раджаваси. Что же касается последних, для них весть о переезде Кришны в Двараку прозвучала погребальным колокольным звоном. Матхура была рядом с Вриндаваном. Двараку очень далеко. Расстояние от Враджи до Двараки было декретом судьбы, подтверждающим их худшие опасения. Кришна не вернется никогда. Близость Матхуры еще вселяла в них надежду. Они могли обмениваться письмами. Но чтобы добраться до Двараки, надо было пересечь полконтинента. Это уже было слишком. В своем любовном экстазе в Раджаваси увидели в переезде Кришны знак того, что он отвергает их. Тогда не было сотовых телефонов, интернета, видеосвязи. Была почтовая пересылка на лошадях. Ну, были особые лошади, так, остроноги, но все же это было далеко. Как-то один путешественник принес Кришне послание из Вриндавана. «О сын Деваки, теперь, когда ты отверг гопи, они зачарованы безжалостными мантрами Камадева и ослеплены пыльцой кадамба твоих игр. И тебе известно, как они страдают от его пренебрежения ими. Вспоминаешь ли ты когда-нибудь берег Ямуны, не говоря уже о гопи?» Разумеется, Кришна не отвергал Раджаваси, ибо для него это было равносильно отвержению самого себя. Но он постоянно колебался между зовом долга и зовом любви. Переезд в Двараку был продиктован чувством долга, Стремление посетить Враджа-Васи вызывало любовь. То есть Кришна приходит с двумя миссиями. Убивать демонов, защищать преданных и игры свои проявлять. То есть внешняя причина убивает преданных, демонов, защищает преданных. Внутренняя причина, он приходит для своего наслаждения, проявить игры, с которыми он наслаждается на духовном мире. Иначе здесь никто не поймет, кто такой Бог. Так, чтобы привлечь многих других людей к преданному служению. И эти две миссии плохо сочетаются. Долг и любовь. В этом мире они почти не сочетаются. То, что мы хотим делать, противоречит часто долгу. И Кришна попадает в такую же ситуацию в этом мире. Итак, зов любви, зов долга. Стремление посетить Враджа-Васи вызывало любовь. Этим он жертвовал ради долга. Этот конфликт между любовью и долгом причинял Кришне боль, которую он мог разделить лишь с немногими. Удхва после возвращения из Вриндавана стал наперстником Кришны. Зрелое сознание особого положения в Радже, которое появилось у Удхвы, помогало Кришне гармонизировать его вриндаванские отношения. И тогда боль стихала. Как-то вечером Кришна в одном из своих недавно возведенных дворцов, многократно превосходивших роскошью любой дворец Матхуры, рассказал Удхве о лилии, наполнившей его сердце. «Однажды мы с Радхарани поссорились. Я сразу же предпринял шаги к примирению, но Радха не умерял свой божественный гнев. Ничто не могло успокоить ее, ни сладкие речи, ни то, что я предложил ей в дар столь дорогую мне флейту. Наконец она сказала мне, а теперь уходи. После чего стала вести себя так, как будто меня не было. Воспоминания о вриндавских играх всегда были для Кришны лучшим лекарством от меланхолии. И он весело продолжал. Что мне было делать? Так или иначе, я должен был растопить айсберг решимости Радхи. В лучших моментах обратился к Вишакхе с просьбой вмешаться. О, Вишакха! И вторая Радхика, пожалуйста, помоги мне вернуть ее благосклонность. Мягкосердечная Вишакха сжалилась надо мной. Лолита, она не... Она твердая, а Вишакха мягкая, к Вишакхе обращается. Мягкосердечная Вишакха сжалилась надо мной. Шьян, попытаться что-либо тебе предпринять, все равно, что биться о каменную стену. Радха тверда в своем решении относительно тебя. Ты этого не изменишь. На самом деле, что бы ты ни делал, ты лишь укрепит решимость Радхи противостоять тебе. Я посмотрел на Вишакху, как бы говоря, неужели нет никакой надежды? Вишакха продолжала. В подобных обстоятельствах, стратегии, в любви, рекомендуют косвенный подход. Знаешь, что такое косвенный? Не знаю. Вы не стратегии любви? Сейчас прочитаю. С таким подходом мы сумеем с легкостью изменить умонастроение Радхи. Вишакха очень умный, видите? Кришна вернулся к Удхве. Прия, угадай, что это был за обходной маневр? Удхва подумал минуту и продолжил, предположил. Переодевание? Точно, воскликнул Кришна. Вишакха одела и украсила меня, как гопи. А потом велела следовать за ней. Так мы вместе вошли в грустившие Радхаради, жертвы собственного упрямства. В конце концов, Радхика может быть счастлива из меня не более, чем я без нее. Возможно, Радха что-то подозревала, потому что посмотрела на меня недоверчиво и спросила, о, честная Вишакха, скажи мне, кто эта смуглянка? Вишакха невинно ответила, о, Радха, это дочь одного пастуха. Она целомудрена и стыдлива. Само воплощение женственности в Радже. Радха смягчилась. А зачем пришла сюда эта милая девочка? Вишакха ответила, она узнала о твоих замечательных качествах и пришла, чтобы подружиться с тобой. Она считает, что жизнь без тебя невозможна. Выслушав Вишакху, Радха приняла меня, как подругу стала обнимать. Кришна помедлил минуту, наслаждаясь воспоминаниями о тех объятиях. Затем он продолжал, озорно улыбаясь. Разумеется, когда Радха обнаружила, кто была эта девочка, в кавычках, она разгневалась и была крайне смущена. Крепость и решимость рухнула, ей пришлось принять меня с кокетливой улыбкой. Как Радха обнаружила, что это подлог? Отгадайте. Флейта там у него, да. Там у него тут два манго. Переодевание. То, Только подобные беседы могли как-то смягчить боль Кришны, потому что, лишь говоря о Враджаваси, он был с ними вновь, и это приносило ему счастье. Ядовы прекрасно знали, какие силы разрывают Хари на части, и изо всех сил старались отвлечь его внимание. Они затопили его своей любовью, окружив со всех сторон развлечениями, нескончаемым потоком, поднося ему подарки. Это действовало, но только временно. До того дня, пока Кришна не получал от какой-нибудь гопи очередное письмо вроде «Пранамы от царя Дварги. Пишу тебе о Шри Радхи, о ее нынешнем состоянии. На днях она завернулась в твоей одежде и села на берегу Ямуны, в рощице, погрузившись в мысли о тебе. Сердцем, переполненным желанием, она стала исступленно петь пронзительным голосом. Рыбы приняли ее пение за крики цапли или пеликана и в панике поспешили уйти вниз по течению». Чтобы смягчить печаль, Кришна тоже писал письма Враджаваси. Много раз. Но без ожидаемого эффекта. Вместо того, чтобы уменьшить его боль, эти усилия часто увеличивали ее, как свидетельствует его незаконченное письмо Радхе. Полуна ликая. «Сейчас созрели плоды моих прошлых поступков, и я брожу в уединенном лесу, вдали от оживленных дорог. Скорбь моя затопляет весь мир, как и слезы, которые я постоянно проливаю по тебе». В конце дня, когда Яду прекращали свои любовные усилия успокоить Кришну, и вся Дварака мирно засыпала под шум волн, Хари оставался наедине со своей печалью. В такие минуты Кришна горько плакал по своим друзьям, гопи и родителям. Он взывал к ним, как потерявшийся теленок, к матери. Кришна лежа плакал в своей спальне. Он был похож на мускусную куколку, заброшенную в кладовую. Терзаясь, Говинда плакал по Ишоде. Он ткнулся лицом в мягкую подушку, замочив ее слезами, и говорил ей, как будто он был, она была его единственным другом. «Кто теперь, поживав беде, предложит его из своего рта в мой?» Так Ишода делает, когда кормит Кришну, представляете? «Кто будет журить меня сладкими словами, когда я поведу себя неправильно? Кто позовет меня, иди ко мне, помахав рукой, возьмет меня к себе на колени? Кто прикрепит павлинье перо к моему тюрбану, когда оно свалится? Кто все это будет делать, о мама, где ты сейчас?» Кришна всегда сокрушался, иногда вслух, иногда про себя. Теперь йога майя, энергия игр Кришны управляла тем, кто управлял каждым атомом. Она распорядилась, чтобы Кришна жил в разлуке с Враджаваси. Почему? Частые набеги Кришны на демонов стали причиной нарастания их враждебности. Демоны всегда были готовы из мести напасть на тех, кто был дорог Кришне. Поэтому он держался подальше от Вриндавана, чтобы не подвергать риску Враджаваси. Здесь далее будет описываться долго о чувствах разлуки. Но здесь дело не в этом. Все дело в Двараке. Мы здесь кое-что пропустим. Тут описывается безумие, их разлуки. А? Здесь сборник историй. Это то, что делает Шивара Махарадж. Пишет о книге. Собирает. Да? Я думаю, что это из новой книги. Наверное. Я еще не смотрел эту новую книгу. Тут они видят в Ямуне как бы Кришну. В разлуке они вдруг видят, там Кришна, и Вишакха говорит, Радхарани предлагает. Радха воскликнула: вон он твой друг, прячется среди голубых лотосов и игриво машет рукой из Ямуны. Это не Кришна, это образ. Вишакха подхватила: давай схватим его. На этот раз он не уйдет. Давай, ответил Радха, и на глазах изумленной Лалиты вошла в Ямуну прямо в сари украшениях. Вишакха последовала за ним. А та шла зарослями голубых лотосов в надежде поймать возлюбленного. Вода поначалу была ей до колен, потом дошла до бедер, потом до горла. Когда вода дошла до бровей, Кришна в форме его божественных игр обнял ее, и она ответила на его объятия. Радха чувствовала сильные руки Кришны, его могучую грудь, пьянящее дыхание. Она испытывала бесконечную радость, касаясь его, исполняя свое желание служить ему. В крепких объятиях Кришны Радха рассталась со своей печалью, утратила свою независимость и, наконец, потеряла сознание. Вичака пришла в ужас, увидев, что Радха исчезла в глубине Ямуны. И в это мгновение она услышала звучный голос, исходящий от солнца. «Дочь моя, Радха больше не увидит Кришну, и потому оставляет эту землю. Приведи ее ко мне». Войдя, Вишака увидел Радху в объятиях Хари, который передал ему не безжизненное тело, а сам исчез. Вишака, повинуясь Богу Солнца, перенесла безжизненное тело на его планету, пройдя путь, которым Ямуна течет по этой вселенной. По Ямуне она поднялась туда. На Солнце. Прямо на глазах у Лалиты исчезли обе ее самых близких подруги. Радха была для нее самой жизнью, а Вишака — жизненным воздухом. Могла ли она жить без них? Лалита подождала немного в надежде, что Радха и Вишака вновь появятся, но ее надежде не суждено было сбыться. Лалита подумала: «О горе, мне конец. Моя дорогая Радха утонула вместе с Вишакхой. Они больше не выйдут из Ямуны, мне надо уйти за ними». Но сделать этого она не смогла и установила Вриндадеви, еще одна свидетельница ухода Радхи и Вишакхи. «Лалита!» Вриндаван уже лишился Радхи и Кришны. Вишака тоже ушла. Если еще и ты, главный всех гопи, глава всех гопи, уйдешь, то что же будет? Подумай над этим. Оставайся и своим общением поддержи в нас жизнь. Лалита пришла в гнев. Вринда удерживала веревку на любви. Эти веревки были помехой исполнению плана Лалиты. Если в этом мире больше нет Радхи, то она должна отправиться туда, где есть Радха. Лалита подумала: надо что-то придумать, чтобы улизнуть от этой Деви. Некоторое время она бросала безумные взгляды по сторонам, потом очень убедительно произнесла: «Сакхи Вринда, отпусти меня. Я должна бежать, чтобы рассказать старшим Раджи, что произошло». Вринда смотрела, как Лалита выбежала из воды и бросилась в Радж. Парис на тропинке, и юбка была мокрая от воды, а лицо от слез. Вринда перевела взгляд с Лалиты на Ямуну, потом на лес Вриндавана, который быстро увидал, постепенно погружаясь в ее новое несчастье. Стоя по колено в воде, Вринда Деви думала сначала о Радхе, потом о Кришне. А потом она разорвала воцарившуюся тишину глухим хлопком ладони и с болью в голосе воскликнула: «Думая об уходе Радхи, я горю ярким пламенем. У Златокожей Радхарани, когда Лотосоки Кришна узнают о твоей внезапной безвременной кончине, что с ним будет?» Только эхо от ее собственного хлопка в ладоши было ответом на невероятный вопрос Вринды. Когда она стихла, с небес раздался голос, полный сочувствия: «Кто способен описать славу Шримати Радхарани?» Быстрее вспышки молнии она и ее подруга вступили на солнце, что невозможно даже для великих мудрецов. Успокойся, Деви. Недалек тот день, когда ты будешь наслаждаться праздником трансцендентного блаженства. Вринда была озадачена. Что означало это послание с небес? Она должна была пересказать его Лалите. Она побежала по той же лесной тропой, но Лалиты нигде не было. На фоне такого несчастья Вринда никак не могла представить себе праздник блаженства. Убитая горем, Лалита, ослепшая от слез, спотыкающаяся, рыдающая, устремилась под сень царя гор Гирираджа. Не колеблясь ни минуты, она забралась по зеленому склону, и тогда Кришна пас коров. Перед ее мысленным взором стояла Радха, последний раз принимающая голубой лотос. Лалита подумала: не надо разбить это тело, которое само не разобьется. На вершине Говардхана, увенчанной зубчатым утесом, Лалите открылась панорама Вриндавана. В золотистом свете садящегося солнца она видела, как поднимаются в небо струйки дыма над кухнями в Нандаграме, Варшане и Явадграме. Сквозь кроны деревьев поблескивали изогнутая Ямуна. В небе слева от себя Лалита заметила большого орла, плавно парящего на фоне кровавого заката. И она будет так же, как этот орел. Лалита Деви, та, что была самой жизнью для Радхи, сокровищницы любви Кришны, прошептала: «Рада Ашьяма». С этими словами она широко развела руки и спрыгнула вниз, как бы желая обнять все, что видела там. Итак, гопи, они уходят, покидают Риндаван в этой виде. Зачем? Как думают? Сейчас не все войдут в Дваракалилу. Такая история здесь. Есть еще такой угол зрения на все это. Мы знаем, что, например, Сатьябхама — это Бхакти Радхарани. Вот здесь эта сторона описывается, как они покидают Риндаван. Через солнце они... Сатьябхама, дочь чья? Сатраджита, который был другом Йовасвана. Получил дочь от него как благословение. Сатьябхама. Здесь эта точка зрения описывается подробно. Так и было. Так и было. Но здесь говорится, что это все шакти Вриндавана было. Одновременно существует. Но здесь просто другая точка зрения на эти игры. Внешне было все то же самое. Как. Но здесь описывается еще одна точка зрения на эти игры. Их очень много может быть. То есть это не физическое описание. Итак, что же теперь приготовила Лила Шакти? Оно устроит так, что каждая враджа гопи, ушедшая или уведенная из Вриндавана, будет таинственным образом превращена в одну из цариц Двараки. Лила Шакти устроит так, что трогательная скорбь гопи преобразуется в радостный экстаз цариц. Оно устроит так, что после множества игр в Двараке те же самые гопи вновь появятся во врадже, одновременно оставаясь царицами Кришны Двараки. Это Лила Шакти Кришны. Йога Майя. А она устроит так, что после возвращения гопи во Вриндаван не только они возобновят свои сокрушения по отсутствующему Кришне, но и царь Двараки будет вновь одержим тоской по ним. Таково непостижимое могущество энергии игры Кришны. Но самое первое, что устроит Лила Шакти, это новая роль, которую она отведет Чандравали. Первое, что Чандравали. Второй, выдающийся в Раджа Гопи. Чандравали будет перенесена в другую страну. Ее пастушеское прошлое будет известно только отцу и брату. В пышных нарядах принцессы с тысячами служанок Чандравали прославится как Рукмини, прекрасная дочь царя Кишмаки. Так действует божественный рог. Темноглазая Рукмини ждала Кришну в своем дворце в Кундини. Узнав от Нарады Муни и остальных о красоте Кришны, его характере и доблести, она решила, что только он станет ее мужем. Но Рукми, ее старший брат, обещал ей Шишупали. Эта угрожающая ситуация стала Рукмини обратиться к Кришне. Она написала письмо, в котором умоляла похитить ее, и передала свое послание одному чистому сердцем Браману. В один прекрасный день к восседавшему на золотом троне Кришне пришел послание к Рукмини и прочитал ему ее секретную записку. Предложение Рукмини было простым. Она пойдет поклоняться богине Дурге в храм, который расположен неподалеку от дворца, и тогда Кришна должен ее похитить, сорвав попытки Шишупала жениться на ней. Это будет подобно тому, как богиня Лакшми была извлечена из молочного океана, когда его стали пахтать. Кришне понравилась идея. Не столько потому, что это был смелый план, сколько потому, что в ней проявилась глубокая преданность и решимость Рукмини обрести близость с ним. Это письмо станет источником вдохновения для великих преданных на все времена. Выслушав послание из уст Брамана, Кришна взял записку и сам еще раз прочитал обращение Рукмини. «О красота миров! Я узнал о твоих трансцендентных качествах, которые устраняют несчастье каждого, кто о них слушает. Я также узнала о твоей несравненной красоте, желанном объекте созерцания для всякого, способного видеть. О Кришна, то, что я узнала, так привлекло меня, что мой бесстыдный ум бесповоротно утвердился на тебе. О Мукунда! Твое происхождение, характер, красота, знание, юность, богатство и могущество не имеют тебе равных. О, лев среди людей, ты радуешь ум каждого. Какая же здравомыслящая аристократка, достигнув брачного возраста, не изберет тебя в мужья? О, Лотосоки, я избрала тебя мужем и предаюсь тебе. О, всемогущий, приезжай поскорее, сделай меня своей женой. Не дай Шишупали коснуться того, что по праву принадлежит тебе, величайшему герою. Нельзя позволить шакалу украсть собственность льва. Мольба Рукмини была неотразима, и Кришна был побежден ее преданностью. Тем не менее, принцесса знала, что чего стоит общество Кришны. Она знала, что никто не достигнет хари усилиями, прилагаемых в течение только одной жизни. И поэтому помянула о своем письме то, что совершала в предыдущих жизнях. Так она надеялась убедить Кришну в необходимости спасти ее. Если я достаточно поклонялась Господу благочестивыми деяниями, совершением ритуалов и жертвоприношений, раздачей милостыни, если я должным образом поклонялась полубогам, браману и гуру, то руку мы должны получить Гадаграджа, а не сын Дамакоши или кто-либо еще. Рукмини завершала свое послание обетом выйти замуж за Кришну или умереть. Это был ее последний аргумент, который она окончательно завоевала в сердце Кришны. Лотосоки, великие души вроде Господа Шивы, жаждут омыться пылью твоих лотосных стоп и тем самым разрушить в себе невежество. Если я не обрету твоей милости, я просто отрину свой жизненный воздух, который ослабеет от суровой аскезы. И тогда, после сотен жизней, в постоянных усилиях, я наконец обрету твою милость. Какая решимость вдруг мне. Кришна взял удачливого брамана за руку и с улыбкой сказал им: «О, браман, как Рукмини утвердила свой ум на мне, так я утвердил свой ум на ней. Я так поглощен мыслями о ней, что не могу спать ночью. Поскольку она полностью посвятила себя мне, я извлеку ее из кундины, как извлекают пламя из дерева». С этими словами Кришна зашел на свою колесницу и жестом пригласил на нее брамана. За одну ночь не достигли царства Видарбхи. Множество царей собрались на свадьбу, чтобы поддержать Шишупалу. Они предвидели, что Кришна попытается украсть Рукмини, но Хари невозможно остановить. Он переодетый, уже ждал за воротами города, когда начнется ритуальный визит Рукмини к богине Дурги. И вот Рукмини пошла к храму Дурги-Деви, и Кришна услышал звук ножных колокольчиков Рукмини. Это было как клёкот лебедей на Ямуне. Он не мог поверить своим ушам, почему так знакомо это позвякивание колокольчиков. Где-то я это уже слышал. Из уголков глаз Кришна заметил Рукмини и подумал, как эта девушка оказалась украшена сладостью в Раджа-Гопи. Ее очарование сводит меня с ума. Наконец Кришна и Рукмини встретились лицом к лицу. Он сразу узнал ее и воскликнул: «О, так это же моя возлюбленная! Это созвездие лун, которое расплавляет драгоценный камень Чандраканта, моего сердца, это Чандравали! Какая великая удача! Сегодня я обрел мою Чандравали!» Кришна поднял Рукмини в свою колесницу, и как гордый лев уносит добычу от стаи шакалов, погнал колесницу из кундины. Здесь написано «погнал», но Прабхупада в источнике говорит, что он поехал медленно. Не погнал даже. Он просто не обращал внимания на кого. Друзья Рукмини пытались остановить Кришну. Ну, похоже, потом он погнал ее. Друзья Рукмини пытались остановить Кришну, но это оказалось невозможным. Когда Баларам подошел со своей армией ядовов, все эти воинственные цари и их армии были разбиты, и знамена их разодраны в клочья. Это было всем известно. Однако не всем известно условия, которые царь Пишмака поставил Кришне перед тем, как передать ему свою дочь. Когда они стояли на арене огненного жертвоприношения, Пишмака, который всегда мечтал видеть Кришну своим зятем, смиренно сказал: «О, супруг богини процветания, у родственников моей дочери есть просьба к тебе. Выслушай, пожалуйста». Кришна выжидающе улыбался, а значит, а царь заключил: «Пожалуйста, обещай, что ты не примешь ни одну другую девушку без разрешения моей дочери». Это первая жена Рукмини. У нее было 16 108. Было дано обещание, что без позволения Рукмини не может принять ни одну другую. Кришна помедлил, но потом сказал, помедлил сначала, не сразу ответил: «О, царь, да будет так». Затем в сопровождении своих спутников Кришна с Рукмини вернулись в Двараку. Когда Кришна прибыл в Двараку, ее жители стали стекаться в ликующие толпы, чтобы приветствовать его и взглянуть на прекрасную Рукмини. Кришна разослал приглашение всем родам, связанных с ядовами, и устроил пышную свадьбу, которая принесла радость во все дома Двараки. Все, что было устроено по этому случаю, усилило красоту города. Гости принесли бесчисленные дары жениху и невесте. Все удивлялись этой истории, как Кришна похитил Рукмини, и радовались тому, что Кришна, владыка всякого богатства, соединился с богиней процветания. Вы помните, когда Кришна забрал Рукмини на колесницу, все цари попадали с лошадей. И было такое сильное желание увидеть, и потеряли сознание на короткое время. А потом снова пришли в себя, стали вооружаться и погнались. И в это время Кришна отстреливался из лука. Колесницу управляла Рукмини. Боевая колесница могла управлять совершенством. Но как мог Кришна с его исключительной любовью к Гопи и сердцем, отданным Шримати Радарани, жениться на ком-то? Ответ на этот вопрос уже был дан в рассказе о посещении Кришны Пуджи. Кришна прославляется как Бхакта Ватсала. Он всегда склонен доставлять удовольствие преданным. В отличие от демонов, преданные Кришны и его спутники хотят вступить с ним в любовные отношения. А Кришна чувствует себя обязанным ответить им соответственно качеству и количеству их любви. Рукмини – это самая возвышенная форма так называемой правильной любви. И хотя эта любовь не может так властвовать над Кришной, как властвует полная любовь Гопи, тем не менее, он не может ее игнорировать. Среди всех вариантов супружеских отношений с Кришной любовь Рукмини беспримерно по своей смелости. Ее желание либо выйти замуж за Кришну, либо покончить с собой, побудило Кришну с радостью принять ее руку. Кришна славится также как Акхила Расамрита Мурти, трансцендентный образ, привлекающий все виды преданных. Все виды преданных. Это означает, что его способность отвечать своим преданным, удовлетворять их всех одновременно и полностью безгранично. Иными словами, желание Кришны ответить конкретному преданному не исключает и не уменьшает возможность для него ответить любому другому преданному. Таким образом, свадьба с Рукмини нисколько не изменила и не убавила любви Кришны к Шримати Радхарани. Еще один важный момент состоит в том, что Рукмини Деви, как и все царицы Двараки, была экспансией Шримати Радхарани. В этом смысле женитьба Кришны на Рукмини не была актом неверности. Это просто еще одна разновидность любви Кришны к Шримати Радхарани. То же самое может быть сказано о его любви к богине процветания на Вайкунтхе, даже о его любви к другим гопи во Вриндаване. Радхика жила во дворце бога солнца. При всех удобствах она не могла найти там счастья. Она постоянно сокрушалась. Даже слова утешения Вишакхи не освобождали ее от чувства утраты. Прежде всего она утратила Кришну, но и утратила она также и Вриндаван. Рощи Вриндавана, пастбище, водоемы напоминали Гаури о Кришне, вызывая боль. Тем не менее она предпочла бы страдать во Врадже, чем жить где-то за его пределами. Радха думала: «Эта греховная, злобная судьба силой вырвала меня из Вриндавана, где сердце мое всегда было удовлетворено видом мест, где глава хитрых гопов Кришна наслаждался своими играми». Жена бога солнца пыталась утешить Радху. Она сказала: «Радха, не горюй. Твой возлюбленный объект медитации святых, преданных, вечно живет здесь, на планете солнца». Но тут вмешалась Вишакха и объяснила, что ни одна форма бога, в том числе сияющая форма Господа Нараяны, правящего солнца, не может отвлечь внимание Радхи от Шри Кришны. Бог солнца знал эту исключительную любовь к Радхи, и он знал также, что в Двараке должна развернуться новая лила, как следствие этой любви. Однажды бог солнца пришел в Двараку, в дом Садраджита. Довольный многолетним служением Садраджита, бог солнца передал ему драгоценность Ямантаку и также отдал Радху на его попечение. С тех пор Радха стала известна как Сатьябхама. Разумеется, Вишакха тоже страстно желала быть Сатьябхама. Но бог солнца велел запастись терпением. «Подожди», — сказал он, — «очень скоро у тебя появится возможность служить Сатьябхаме». Остановимся здесь. Продолжим завтра. Я вас уже не вижу. Из-за компьютера. Я читаю, но не знаю. Может, вы уже заснули все. Еще 5 минут почитаем?
Да.
Поклонение драгоценности Сиамантака приносило 8 пхар золота в день. Одна пхар, это, по-моему, 16 килограмм. 8 пхар золота в день Сатраджит получал. Из-за своего необъятного богатства Сатраджит все больше и больше впадал в иллюзию. В итоге он настолько поддался жадности, что когда Кришна попросил его передать драгоценность законному владельцу Уграсени, правителю Двараки, Сатраджит отказался. Но ему суждено было утратить это свое новое сокровище. Как-то брат Сатраджита, Прасена, гордо выставив на показ драгоценность Ямантаку, отправился на охоту в джунгли, где лев убил его и унес сияющую драгоценность. По Двараке поползли слухи, что это Кришна как-то замешан в смерти Прасены. Он же хотел камень. Чтобы защитить преданных от такой хулы, а также чтобы защитить свое доброе имя, Хари нашел ту драгоценность и отдал ее Садраджиту. Тому стало стыдно за свое поведение. Кроме того, он горевал о смерти брата. И чтобы как-то искупить свое непослушание Кришне, Садраджит решил отдать ему жену Сатьябхаму. Поэтому на следующий день мать Садраджита привела Сатьябхаму во дворец Кришны и передала ее под опеку Рукмини. Дворец Кришны был земной обителью райских чудес. А покои Рукмини были еще чудеснее. Во всей Двараке именно в покоях Рукмини Кришна чувствовал себя лучше всего. И она хоть и имела 1000 служанок, способных обеспечить ему все необходимое, тем не менее, лично совершал ему служение вплоть до самого многоточия. Окруженный неприступной стеной, этот дворец защищали также могучие воины. Стены, потолки, колонны, арки дворца были сделаны из первоклассного мрамора. отполированного до зеркального блеска. А ночью они были мягкими, мягким мрамором, блестящим, как зеркало. Балдахин, украшенный шитьем и нитями жемчуга, свисали с потолков. Драгоценные камни освещали все комнаты, полы покрывали, шелковые ковры, гобелены и картины висели на каждой стене. Повсюду стояли асаны, столы, кровати. Все это было инкрустировано драгоценными камнями. Но постель была белой и нежной, как молочная пена. Хотите дварак? Нужно повторять Хари Кришна мантру много жизней. Но мы не думаем о лилах двараке. Мы медитируем на Вриндаве. В каждой комнате курились прекрасные благовония, и дым от них выходил через окна в сады, расположенные у дворца. А сады эти были полны ароматных цветов, вроде малика и чамели. Благоухание этих цветов привлекало рои пчел, постоянно перелетавших с цветка на цветок. Сады украшали деревья Париджата с райских планет. Благоухание их цветов, разносимое нежным бризом, побеждало аромат благовоний, курившихся во дворце. Весь день ум и чувства наслаждались дворцом и садами. А ночью приятный лунный свет проникал сквозь окна и омывал все комнаты переливающимися серебряным сиянием. Слуги и служанки в дворце были очень красивы, хорошо одеты, обладали прекрасными манерами и любовью к Кришне. Но, разумеется, главной служанкой Кришны в этом дворце была покорная и сдержанная Рукмини. Ее красота и очарование ощущались в каждой комнате и в каждом саду, отражаясь в сердцах всех обитателей дворца. Любовь к Кришне была внутренней красотой Рукмини, которая просвечивала через золотистый цвет ее кожи и завораживающие черты ее внешности. Таким образом, та, кто больше всего была предана Кришне и любила его, была одновременно также самой прекрасной женщиной в Двараке. В Рукмини были маленькие нежные стопы, вот такие, украшенные сверкающими кольцами, нежными колокольчиками, которые мягко позвонили где-то под складками ее сари. Ее высокие бедра украшал медальон, усыпанный драгоценными камнями, а тонкую талию украшал, подобно лотосу, пупок и пояс из нежно звенящих колокольчиков. Рукмини обладала вечной юностью. Ее высокая грудь, обсыпанная кункумой, бросала золотой отблеск на ее лицо. Пальцы были унизаны множеством дорогих колец, а ее руки, подобные лианам, украшали бесценные браслеты. В целом, сияние ее тела напоминало отблик сапфирного тела Кришны, отраженный в золотом зеркале. Сравнение интересно. Розовые губы Рукмини всегда были сложены в простую невинную девичью улыбку. Всегда улыбалась. А когда они слегка приоткрывались, то обнажали зубы, подобно жасминовым бутонам. Ее беспокойные глаза сверкали, когда Рукмини испытывала какое-либо смятение, они искали прибежище в ее нежных веках и густых черных ресницах. Граница между лбом и волосами Рукмини была украшена локонами. Ее пробор был покрашен красноватой синдурой. А между бровями красовалась кама-янтра. Ее мягкие волнистые черные волосы были заплетены в толстую косу, свисавшую вдоль спины. И блестевшие серьги, золотое ожерелье, нежной улыбкой блуждающий взгляд, объединялись, чтобы вливать нектар в глаза Кришны. Блуждающий взгляд. Красота Рукмини казалась созданной по описанию великих поэтов. На самом деле она была столь неотразимо прекрасна, что на ее свадьбе все собравшиеся принцы при виде ее попадали с своих коней без чувств. Но красота Рукмини имела только одно назначение – привлекать Кришну, и поэтому царица не гордилась своей уникальной внешностью. Она всегда считала себя смиренной служанкой, собственностью своего выдающегося мужа. В чистой атмосфере дворца Рукмини, окруженный заботой столь блистательной и любящей царицы, мог ли бы Кришна не быть счастлив? Не только мог, он не был счастлив. Кришна не был счастлив. Каково? Только не говорите Рукмини. Будьте очень осторожны. Для Кришны его самой насущной потребностью было жить в Вриндаване, что означало общение с Раджавасией. Но ни чудеса Двараки, ни красота Рукмини не удовлетворяли эту потребность. И хотя Рукмини и ее спутницы изо всех сил старались осчастливить Кришну, и хотя из любви к ним Кришна изо всех сил старался быть счастливым, он всегда ощущал нехватку чего-то, сладких рас в раджа-расе. Чтобы восполнить эту нехватку в жизни Кришны, позади дворца Вишвакарма создал точную копию Враджа, именуемую Нава Вриндава. В этом прекрасном парке был второй Говардхан и вторая Ямуна. Там также были копии всех любимых мест игр Кришны в Враджи. Там был лес Вриндаван, соединенными рощами, воркующими пиками, цветущими лианами. Однако усилия Вишвакарму удовлетворить нужду Кришны во Враджа Расе оказались напрасны. Хари редко бывал там. Как Вриндаван без Кришны напоминал Раджаваси об их потере, так и Нава Вриндаван без Враджаваси напоминал Кришне о его утрате. Боль Кришны только увеличивалась, поэтому хоть Нава Вриндаван изобиловал чертами Враджи, Кришна редко приходил туда. Наоборот, он старался перенаправить свои мысли, исполняя роль верного долгу царя, удовлетворяя своих преданных и убивая демонов. На следующий же день, после того, как вновь появилась драгоценная Семантака, когда Кришны как раз не было в его дворце, там появилось средство, благодаря которому мог вновь испытать Враджа-расу. Принцесса Вриндавана, известная ныне как Сатья-бхама, вступила в главные ворота его дворца. Тут начинается самое интересное. Должны остановиться. Много читаю. Сейчас начнутся лилы. Необычайные лилы между Сатья-бхамой, Кришной, Рукмини, окружением в Нава-Вриндаване. С этого момента Кришна будет находиться в Нава-Вриндаване почти постоянно. Сатья-бхама. Потом Рукмини разоблачит все это. Я не буду говорить, что будет дальше. Мы почитаем завтра. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы просто о философии сознания Кришны или любые?
Это не вопрос. Ну, не по теме. Что такое хава? Хава, что это?
Хава. Слово хава. Это можно перевести как любовь, но это совершенно неправильно будет. Эквивалент, не точно. Сейчас попытаемся объяснить по-другому. Хава – это предвестник любви, так скажем. Сейчас мы приведем примеры бхавы. Например, в детстве. В детстве вы наслаждались жизнью каким-то образом, верно? Вы что-то помните, какие-то сансары остались. А что-то не помните, так? Но даже то, что вы не помните из детства, находится в форме пхавы с вами. Это как бы внутренняя память сердца. Можете забыть все эти детали, там, как мама вас ругала, воспитывала, кормила еще грудью когда-то. Можете это не помнить. Но эта бхава осталась с вами. Вы живете до сих пор. Эта бхава называется рождение. Вы себе считаете сыном своих родителей, чувствуете так. Частью общества, в котором вы выросли. Вы знаете своих братьев и сестер. Вы никогда этого не забудете в течение жизни, даже обретя полное сознание Кришны. Это называется бхава. Бхава. Бхава означает еще прийти жизнь. Господа Шиву называют тоже бхава. Почему? Это тоже наше ложное эго. Это то, чем мы живем постоянно, чувствуем, ощущаем. Я есть, я существую. В этом теле, в этом мире. Это бхава называется. Вот теперь точно так же, как вы чувствуете свое рождение, связь с этим телом, с этим миром, точно так же есть бхава, когда вы чувствуете часть игр Кришны, часть семьи Кришны. Это тоже бхава называется. И вот с этого момента, когда вы обретаете эту бхаву, можете развивать прему. Когда вы точно знаете, что Кришна ваш родственник, не кто-то другой. Видите, родители уже по-другому слыхают. Тоже видите, что не родственник, это же другая бхава. Другое настроение. Другая жизнь. Основа. Мы сейчас меняем основу практики бхакти-йоги. При помощи принципов бхакти-йоги вы развиете эту бхаву. Почувствуете свою принадлежность к Кришне непосредственно. Это будет называться бхава. Если вы чувствуете, я принадлежу Кришне, это называется бхава. Стха и бхава, когда становится необратимым процессом. Иногда во время больших киртанов, фестивалей, вот так и чувствуете, я часть сознание Кришны, часть движения Прабхупады. Я часть, я душа, я слуга Кришны. Но потом забываете, выйдя куда-то другое место. Это тоже бхава, отраженная. От чьей-то преданности, от общей преданности, отраженная. Вы чувствуете ее. Но стхая бхава, обретенная бхава. Если вы обретаете такую бхаву постоянно, это освобождение. Вы больше не себя не чувствуете частью этого мира вообще-то. Вы здесь находитесь только формально, физически. Ваше сознание уже находится в сознании точно. Это правда.
Куда нужно вот такой вопрос? Вот у человека с чувства, ум, разум. Чувства мы не можем сдерживать, говорится. Рационально задействовать сознание Кришны. А вот ложное эго, это как бы составляющая, которую нужно сдержать, или ее тоже можно задействовать?
Сдержать ложное эго невозможно. Если даже чувство невозможно сдержать, то как же можно ложное эго сдержать? Это самый сильный элемент.
Но задействовать его тоже нельзя, правильно?
Необходимо задействовать ложное
эго. Ложное эго в сознании Кришны. А каким образом?
Вы уже это делаете? Есть ложное эго в невежестве, в страсти, в добродетели. Ложное эго в невежестве означает, что человек думает о себе без всякого основания, что-то думает о себе. Можете подумать, что вообще-то царь и бог, пуп земли. Но без всякого основания. Это самое ложное эго. Без всяких оснований. Нет никаких предпосылок, чтобы так думать. Но человек так думает. В страсти он думает уже по-другому. Есть основания. Он думает, у меня есть положение, я богат, я могу себя так вести. Есть основания. Он уже более похож на здравомыслящего человека. Хотя бы. Он опирается на какие-то уже материальные основания. Хотя бы. Как бы он имеет право так себя вести, говорится в этом случае. Тот, кто не имеет оснований, вообще сумасшедший человек. Тот, кто уже имеет основания материальные так думать, уже считается здравомыслящим человеком. Кто-то ученый очень, может себя вести гордо, согласно своему положению. Допускается в обществе. Это ложное эго в страсти. И ложное эго в добродетели, когда вы понимаете свое положение в этом мире как долг. Тоже ложное эго. Браман, кшатри, ваши, шудра. Это ложное эго. Ложное эго. Но если вы это принимаете как долг, это благость. Это помогает нам выполнять свои дела. То есть это тоже ложное эго, если вы думаете, я кшатрий. Тоже ложное эго, но это ложное эго уже принимается. На этом основании можете развивать сознание Кришны.
Ну, а выше может быть, если преданный осознает себя как душу? Отождествляет себя не с кем. Это значит, уже ложное эго не работает.
Означает, что ложное эго погружено в истинное эго. Ну, видимость есть тело, но он думает, погружен в служение Кришне.
То есть это не может быть каким-то ненужным элементом, который вообще нужно выбросить. Он переходит, то есть, как говорит, в истинное эго.
Да, да, нет, нет противоречия. Это не создает противоречия, если вы обретаете сознание Кришны. Это не противоречит материальным законам. Вы остаетесь в прежнем теле, у вас те же самые обязанности, но у вас просто другое сознание. Арджуна был воином, остался воином. Но обрел знание Бхагавад-гиты. В этом разнице. Обрел сознание Кришны. В этом секрет Бхагавад-гиты. То есть попытайтесь понять Бхакти-йогу в действии. Занять свою природу. Вот эти свои ложные представления о себе займите в сознании Кришны. Видите, что никакой ложности нет, если себя не отождествляете с телом. Оно не ложное, это тело. Ложные мысли. Понимание себя ложное. Веревка не ложная. Существует как объект. Змея тоже не ложная. Существует как объект. Но когда мы путаем эти вещи, это ложно. Тело это истинная энергия Кришны. Внешняя энергия Кришны. Это не ложная энергия. Она реальная. Но когда я думаю, что я это тело, и считаю себя действующим в этом мире, это ложное эго называется.
принципе, как само понятие преодоления ложного эго возможно. И что происходит, если мы преодолеваем эти оболочки? Ум, разум, ложное эго.
Преодолеть ложное эго означает делать все для Кришны. Не для себя, а для Кришны. Преодолеть ложное эго. Преодолели ложное эго. На практическом уровне это так. Нет другого способа преодолеть ложное эго. Это невозможно. Тот способ преодоления, который вы придумаете другой, это будет тоже продуктом ложного эго. У вас горшок из-под вина, его нужно вымыть. Уберите вино и моете его. Невозможно. Возьмите другое средство. Все средства очищения, помимо сознания Кришны, они так или иначе обманчивы. В итоге человек все равно оскверняется. Слон купается в естественной чистоте. Но слон, его природа такова, что выйдя на берег, он тут же обсыпется пылью песком. Вот и все. Все религиозные процессы заканчиваются одним и тем же. Лечение от болезни, от скверны заканчивается тем же самым. Чувство наслаждения. Для чего они лечатся? Чтобы снова наслаждать чувство. Это и есть ложное эго. То есть их аскеза не постоянна, потому что не во имя Всевышнего говорит. А то, что связано с Кришной, является постоянной основой. Тогда он, вы преодолеваете ложное эго. Не возвращаетесь к старому. Ложное я. Ложное я. Неистинное я. Подлог, который я принимаю за истину. Почему? Приятный подлог. Для меня это приятно. Близко сердцу. Потому что в сердце есть две слабости. Это слабость господствовать и наслаждаться этим. Так проявляется ложное эго внутри сердца. Слабость. Вы не устоите никогда от наслаждения и от господства. Это практически невозможно. Это нужен гуру. По этой причине. Одно имя гуру разрушает ложное эго ученика. Искренне ученик. Лишь одно воспоминание о гуру сразу разрушает его. Сразу смиренно становится. Когда он говорит, а твой гуру сказал? Ну, да, я слушаю вас. Все. Такие отношения возможны. Истинное эго. Слуга.
Ну, это было же наше желание. Это получается, как бы Господь нам дал этот компонент, так сказать, ставил нас. Он же не мог ошибиться. Не нужно что-то нам дать.
Это не нужно?
Да, это по сути должное эго. Нам как бы не надо, или это просто наше желание было господствовать, поэтому мы получили.
Он не рассматривал это как нужное или ненужное. Он просто дал то, что мы хотели. Он просто дал то, что мы хотели. Он уступил нам. Мы очень хотели это. Мы вступили в договор с Майей, на самом деле. Прежде чем получить физические тела, тонкие тела, мы вступили в договор. Заключили договор с Майей. И Маска показала, продемонстрировала возможности материальные перед нами сначала. Она продемонстрировала очень квалифицированно. Она очень хорошо представляет все эти формы, энергии. Со слепительным блеском. Мы сказали, неплохо. Вот эту форму дайте. Сказала, нормально, можно. Но в том изначальном сознании это невозможно. Ты должен заплатить сознание Кришны немножко. Чуть-чуть сознание Кришны дай мне, и будешь наслаждаться в этом теле. Вот такой договор. Некоторая плата за это. То есть, в духовном сознании вы не можете наслаждаться мертвой материей. Но такое в голову не придет, конечно. Поэтому Майя говорит, можно осуществить твое желание, но немножко любви к Богу дай мне. И войдешь, и будешь наслаждаться. Я заменю это камой, и тебе понравится. И вот смотри, хорошая конструкция. Много возможностей. Если мы согласны, мы отдаем немножко сознание Кришне, будем это тело, как свое собственное. має все устраивать. Наилучшим образом. Но только в конце все не так, как она говорила. Она говорит, что ты будешь счастлив. Тут есть такие потрясающие системы в этом теле. Центральная нервная система. Система пищеварения, кровоснабжения, костная, кожный покров. Она будет, конструкция будет прекрасна. Ситхи мистические, тут кундалини, энергия, знаете, психофизическая сила. И она так это все представила, что мы подумали, действительно, какие проблемы. Но в конце жизни мы чувствуем, что-то здесь не то. Особенно уже в момент смерти, мы говорим, Майя, какая-то ошибка. Совсем не то, что ты говорила. Я не обрел счастья и умираю. Ужас смерти переживаю сейчас. Майя приходит и говорит, не беспокойся. Ни о чем не беспокойся. Доверься мне. Ну, бывают ошибки, ну что поделать. Но это же не единственная форма. Посмотрите, сколько много форм. Это только начало, на самом деле. Эта форма, я согласен, не самая лучшая. Тут только две ноги. Есть другие формы. Там четыре ноги, посмотрите. Мы смотрим, ну, на самом деле, там проще все. Четыре ноги. Система пищеварения лучше и проще. Зубы. Это вообще все по-другому. Одежда не нужна, шкура уже есть. О, боже мой, удобнее. Быстрее бегает, быстрее движение. Совесть не мучает за грехи. Майя, это совсем другое дело. Что ты сразу не сказал? Погоди, ну ты должен немножко заплатить сознанием. Как же ты войдешь в эту форму? Ну, конечно, заплачу. У меня еще пока много есть чего. И так мы путешествуем. Майя обещает. Кришна в этом случае, как сверхдуша, просто исполняет наши жизни, дает возможность. Все. Как Прабхупада сказал, зачем, когда ему спросили, зачем же Кришна создал этот мир? Прабхупада, Кришна этот мир не создавал. Мы создали этот мир. Не Кришна. Мы это сделали. Кришна просто дал то, что мы очень хотели.
Если что? Если
это нужно спросить вас. Зачем вы захотели? Ну вы как-то здесь сказались, почему? Чем Майя вас привлекла? Или отвлекла? Что там случилось у вас в Вайкунтхе? Не помните? Вот надо вспомнить. Тогда узнаете причину. Этот вопрос теоретически не имеет ответа. Нужно знать причину в собственном сердце. Что же там случилось? Почему мы здесь сказали? Теоретического ответа нет, кроме одного. Но его никто не понимает. Этот ответ. Ответ есть, конечно. Как и на все вопросы. Но его никто не понимает в условленном состоянии. Сказать ответ? Но все равно никто не поймет. Вы все равно будете искать потом новые вопросы. Есть свобода выбора. Даже в духовном мире есть свобода выбора. Представляете? Не только здесь. Но там есть свобода выбора. Вы можете выбирать даже на Вайкунтхе. Быть с Кришной или не быть с Кришной. Вот вы выбрали. Теперь здесь в поповке сидите. И спрашиваете, как это случилось. Наслаждаться – это наша природа. Просто мы должны знать, как это делать правильно. По-настоящему наслаждаться. Разве это наслаждение в материальном мире? Только кажется наслаждением. Одни беспокойства. Даже когда живое существо наслаждается в этом мире, оно еще больше беспокоится. В процессе наслаждения беспокойство еще больше усиливается. Видели, как птицы едят пищу на дороге? Они едят. Вот так. То есть процесс чувственного наслаждения всегда связан с каким-то страхом, беспокойством. Что кто-то может прервать, кто-то может помешать, тут есть всегда соперничество, конкуренция, зависть. Если вы чем-то наслаждаетесь по-настоящему в этом мире, у вас сразу появляются завистники вокруг. Многие смотрят на вас и критикуют. Они все равно отравят ваше наслаждение. Такая атмосфера в целом. Поэтому люди хотят наслаждаться в дурге. Крепость строят. Закрываются все. Крыши, замки там все стоят. Атмосферу создать. Вайкунтхи, без беспокойства. В этом мире. За которое стоит больших усилий создать условия для наслаждения. Поэтому это не тот подход, Прабхупада. Они наслаждаются, но они больше страдают на самом деле. Наслаждаются не очень незначительно. В основном в уме, о будущем думают. А настоящее наслаждение, когда мы сначала берем Кришну. И Кришна дает счастье. Которое никто у вас никогда не отнимет. Не сопровождается страхом, что это куда-то может уйти, и кто-то может отнять. Невозможно.
Скажите, пожалуйста, а вот как бороться вот с такими чувствами? Вот опять вот у нас в храме. Я очень любила приходить, мне нравился наш руководитель, нравились какие-то там лекции. И вот руководителя забрали в другой город. И нам прислали другого руководителя. И мне теперь, ну не могу. Я так переживаю просто даже, это аж до слез. Мне кажется, вот лекции это не такие, киртаны не такие. Что это такое? Можно это жаловаться, как-то говорить? Или говорят, нет, нельзя, ты должна воспринимать это так Кришну устроил. Что это? Это тоже такие это наслаждения какие-то мои. Надо с ними бороться. Я имею в виду, вот вы были это, в Волчевске, вот нам это в Раджамане, это был у нас руководитель. И вот он ушел, я как-то вот завидую Волчевску, мне кажется, у них там вот не так, у них так хорошо, все вот у нас не так. Что с этим было?
Хороший руководитель. Он сейчас в Волчевске?
Да.
Повезло
да.
Волчевску. Да. Можете поздравить Волчевск.
Поздравляю. А мы остались,
я не могу. Поздравьте, отец, скажите, какой хороший руководитель у вас. Я просто не могу жить без него.
Нет, я из Луганска. А он был у нас. Это в Раджамане был наш руководитель тоже.
Так это же рядом, Луганский отец.
А?
Это же совсем рядом.
Нет, ну рядом. Но у нас другой храм, ятра наша, вот так вот.
Так вы приезжаете время тренировки в Волчевск.
Нет, но почему? Это мои неправильные. Чувства,
это естественное чувство. А? Это естественное чувство. Не беспокойтесь.
Да?
Ну, кто-то нравится из преданных, но это нормально. Но радуйтесь за преданных в Луганске. Волчевске.
Волчевске.
Они будут плакать по вас. Поддерживать друга эмоционально. Не думайте, что какая-то большая проблема. Кришна всегда так делает. Это возлюбленный прием. Он дает то, к чему вы сильно привязываете в сознании. Кришна потом отнимает. И вы думаете об этом всю жизнь потом. Обычно так он будет. Ну, не обязательно так, но с вами так произошло. Руководитель у нас один и тот же всегда. Не меняется. А преданных еще много будет приходить. Меняться, все меняется. Много. Много руководителей будет. Приходить, уходить, переходить куда-то. Одно время, знаете, что думал? Я думал, как я смогу жить дальше в сознании Кришны? Столько ушло моих друзей. Ушли все. Я даже не представлял, что будет дальше. Для меня это было исконным. Вот, все эти люди, они были исконными. Других нет. Все равно продолжайте служить Кришне. Мир, конечно же, временный. Что-то теряем, что-то находим. Так всегда. Мы этим и живем, мы в сердце помним преданных всех, кто дали нам сознание Кришны, поддерживали. В сердце мы все это храним. Все это с нами.
Еще такой вопрос. Вот я работаю в кафе, это Гауранга, наше кафе, ну, ведическое, ну, в смысле, у нас там есть эти, мы были в нашем кафе, это в Луганске, там божества есть все. Это можно это считать нашу работу там каким-то это, служением, пропаганде или как.
Конечно.
Как даже к нам относиться? Мы...
Вы же просад распространяете.
Ну да.
Ну конечно, это миссия Прабхупады.
Предлагаем все.
Конечно, а почему сомневаетесь?
Нет, я не сомневаюсь. Но вот это я опять же про наших руководителей, они так не воспринимают. Вот, я вот опять же такой вот новый наш руководитель. Он так не воспринимает. Вот требует от нас вот еще вот я считаю, что это тоже служение какое-то. Но это мы, это работа еще, это бывает, это служение не в храме, когда выходная там готовим мы. Я тоже там участвую. И вот считается, что мы мало делаем для храма, и наша работа в Гауранге, это не считается служением.
А, ну считается служением. Просто не хотят большего служения.
Нет.
Считается, Кришна галочки ставит, когда вы ходите на работу.
Галочки ставят.
Этот руководитель, он внимательный, безупречный.
Скажу нашим и не обрадуются.